Ничего не может быть интереснее, как обстоятельства, в которых находилась княгиня Анна. И за всем тем никто в таком состоянии не мог быть менее интересным. Ее характер вполне созрел в 14 или 15 лет. И когда первый цвет юности увял, она потеряла всю свою прелесть. Невинность ее и желание нравиться, в особенности княгине, были часто назойливы и неудачны. Поведение Дашковой в отношении к своей золовке было безразлично добрым. Между тем, как дело по наследству тянулось медленно, она купила ей очень хорошенький дом и обеспечила все ее расходы. Эти хлопоты так заняли Дашкову, что она не могла переехать в Троицкое в обыкновенное время, и прежде чем положение Анны было устроено, моя сестра была готова отправиться в Ирландию. Сначала княгиня хотела сама сопутствовать ей до города Риги, но расстроенное здоровье остановило ее. За всем тем она решилась проводить ее по дороге в Петербург. 4 июля 1807 года мы всей компанией двинулись в путь, провели один день в подмосковном монастыре и потом поехали в Клин. Июля 7-го мы расстались с сестрой и тихо и печально возвратились в Москву. Княгиня находилась в самом тревожном состоянии духа. Она, видимо, беспокоилась за меня, особенно когда был объявлен мир между Россией и Францией, служивший предвестником войны между Англией и Россией. Дашкова предвидела, что эта война затруднит мое возвращение в Отечество и прекратит правильную с ним переписку. Моя сестра плыла среди британского флота накануне самого бомбардирования Копенгагена и скоро доехала до Англии. Мы остались в Москве несколькими неделями дольше по делам вдовы Анны, потом отправились в Троицкое, где здоровье княгини скоро поправилось. Объявление войны между Англией и Россией нарушило наше домашнее спокойствие. Из писем моей сестры я видела страшное беспокойство относительно меня. Предчувствие тюрьмы или изгнания постоянно тревожили ее. Англичане спешили брать паспорты и выезжали из России. Я ожидала к себе брата, который мог проводить меня домой. Теперь ему было невозможно явиться за мной. Все это сильно тревожило меня, и я не раз раскаивалась, что не уехала с сестрой. Опасность пребывания в неприятельской стране и беспокойство моих домашних мучили меня. Я не смела объясниться с княгиней о моих опасениях, но отъезд мистрис Полин, с которой я была хорошо знакома, одушевил меня смелостью. Княгиня, несмотря на свою отчаянную тоску, признала необходимость нашей разлуки. Я утешила ее торжественным обещанием возвратиться к ней, как только будет заключен мир между враждующими государствами. Не стану говорить о последующих сценах невыразимо грустных. Написав к мистрис Полин, я с нетерпением ожидала ответа. Наконец назначила день своего отъезда, воспользовавшись покровительством полковника Лаптева, одного из благородных друзей княгини, который ехал в Петербург с своей невестой. Дашкова была рада этому случаю. С девицей и с Леньевой я по секрету договорилась переписываться, и если б княгине не было лучше, я обещала, несмотря ни на что, возвратиться назад. Не желая тревожить ее грустными проводами, я с надорванным сердцем тихонько оставила дом моего милого несравненного друга в конце октября 1807 года. Недалеко от дома стояла карета. Я села в нее в то время, когда княгиня спала, и таким образом рассталась с ней. Еще и еще я просила Исленьеву писать мне, потом простилась со всеми друзьями, провожавшими меня. Тяжело было на душе. И я едва помню, что вокруг меня происходило, когда карета понеслась вперед от дружеского крова. По приезде в Петербург я остановилась в доме графини Воронцовой, близкой родственницы княгини. Здесь я узнала, что полковник и мистрис Полин вместе с лордом Растоном и другими англичанами отправились утром в Ревель, что мистрис Полин не получила моего письма и что выдача паспорта для проезда в Англию задержит меня гораздо дальше, чем я думала. Приготовления немедленно начались. Ими озаботился один английский купец, мистер Кавана, искренний друг мой. Я сообщила ему свое беспокойство о княгине и желание возвратиться в Москву. За всем тем он и доктор Роджерсон, и все мои друзья советовали мне во всяком случае взять паспорт. Я начала хлопотать. За отсутствием мистрис Полин я надеялась отправиться под покровительством шведского посланника, который оставался в Петербурге до весны. По письму княгини, просившей графа Воронцова помочь мне, я имела с ним свидание в его доме. Меня приняла его сестра, очень вежливая старушка, уважавшая княгиню. Вскоре затем явился брат ее, министр, самый утонченный куртизан, до того приторно добрый, что как будто мое дело было главным занятием его жизни. Когда я сказала ему об отъезде мистрис Полин, он предложил мне услуги шведского посланника. Вместе с тем я спросила его, не может ли он исходатайствовать мне позволение проститься с государем и государыней, не как британской подданной, а как обязанной лично их доброте. Подумав, он обещал доложить о моем желании и сообщить о результате. Наконец он просил во всяком затруднительном случае обратиться к нему как к самому близкому родственнику, прибавив, что он считает за честь быть полезным княгине. Обещав послать мой паспорт и немедленно передать императору о моем желании, он проводил меня длинным рядом великолепных комнат между бесконечными вереницами слуг до самой кареты. Я была очарована его мягкими манерами, хотя и желала бы ему побольше ума. Я слышала, что Румянцева прозвали в России «Сахарным». Но только после моего визита я познакомилась с его фальшивым характером. К крайнему моему удивлению, он не исполнил ни одного из своих обещаний, и потом я узнала, что было давно известно всем, кроме меня, что Румянцев был предан интересам французского двора и что его словам отнюдь не надобно верить». Этот сахарный министр до того был предан Франции, что все официальные приказы писал на французском языке, а секретари его переводили их на русский. Вследствие этого произошла одна немаловажная ошибка. Когда наложили первое амборго на английское судоходство, слова «на 4 дня» были переведены в 4 дня. Англичане, услышав об этом нелепом распоряжении, переполошились, подняли якоря и, избегая притеснения, отплыли в море. Граф Румянцев в первый раз в жизни написал на отечественном языке указ о задержании английских кораблей военнопленными. Я слышала этот анекдот именно от того лица, которое было послано в Кронштадт предупредить англичан о предстоящей участи их. Действительно, 2 или 3 корабля, которых капитаны не хотели выйти из порта без груза, были задержаны. Княгиня писала мне каждый день, а из Леньева не прислала ни одного письма. Между тем голландский министр Баггер ввел меня к своему другу, барону Стедингу, шведскому посланнику. В этом превосходном старике я нашла человека, совершенно не похожего на Румянцева. Стединг занимал небольшой дом, не роскошный, но чистый, и жил уединенно, несмотря на то, что стокгольмский кабинет далек был от дружественных связей с петербургским, император лично уважал барона Стединга. Кроткий, любезный и внушающий к себе уважение, он был вежлив не на словах, но на деле. Он глубоко почитал Дашкову и изъявил полную готовность помочь мне. В искренности его обещания нельзя было сомневаться. В ожидании его дальнейших распоряжений я решилась возвратиться в Москву. Последние письма княгини окончательно убедили меня в этом намерении. Она надеялась на скорый мир, в чем была уверена вся Россия, и весной хотела сама проводить меня. Таким образом, я поспешила опять соединиться с своим добрым другом в Москве. Дашкова встретила меня с необыкновенным восторгом и доказала его на деле. На радости от моего приезда она освободила должников из московского острога, обязав каждого отслужить молебен за мое здоровье. «Этот праздник, дитя мое, достоин вас и вашей русской матери», — сказала она. «В честь вашего приезда я не хотела давать ни бала, ни концерта, потому что знаю, как лучше угодить вам». Мало этого, она сделала великолепные подарки Заливке и Исленьевой и раздала деньги домашней прислуге. Затем последовала ее оригинальная черта. Она ввела меня в свою спальню, открыла комод и показала мне пару перчаток, на которых остались следы рук моих. Я случайно забыла эти перчатки на ее туалетном столике незадолго до моего отъезда из Москвы. Княгиня сохранила их на память. Ее нежная любовь и привязанность ко мне были безграничны, и я часто упрекала себя в неблагодарности, думая когда-либо покинуть княгиню. За всем тем на мне лежал другой долг в отношении к родным, и я считала свое последнее путешествие в Москву романтической глупостью. Время наше проходило здесь без всяких особенных приключений. Дела вдовы Дашковой понемногу подвигались вперед, но бесконечные споры еще были далеки от развязки. В доме Дашковой поселились еще две молодые девушки, родственницы ее, незадолго до моего отъезда в Петербург. Это были круглые сироты, почти бесприютные, которые могли надеяться на одну Дашкову, и она охотно приняла их под свое покровительство. Таким образом, наш семейный круг был весел, и мы больше сидели дома, чем прежде. 1808 года весной во время кораблекрушения погибли лорд Ройстон и полковник Полин. Когда это известие дошло до нас, все радовались, что я миновала той же участи. Особенно было жалко лорда Рейстона, только что вступившего на поприще деятельной жизни при самых лучших надеждах на будущее. Во всяком положении, он мог служить честью своего отечества. Англия потеряла в нем превосходного человека, одного из лучших своих сыновей. Даже в неприятельской стране оплакивали его с чувством глубокого и искреннего сожаления. Переписка моя с Англией теперь совершенно прекратилась. И хотя я пользовалась всяким случаем, чтобы уведомить своих родных, но ответа не было. Я вдвойне раскаивалась, что оставила Петербург, потому что новая разлука с княгиней была для нее новым источником беспокойства. Надежда на мир становилась больше и больше невероятной, и я на целые годы могла остаться добровольной пленницей, расставшись навсегда с своими родителями, которых здоровье уже клонилось к упадку. Мое отсутствие могло тем больше огорчить последние дни их жизни. Эта мысль не покидала меня. С другой стороны, мне было горько разлучаться с княгиней. Вследствие этого неопределенного и тоскливого положения здоровье мое слабело. Дашкова заметила это, предприняла поездку в Калугу для моего развлечения. Наконец мы поняли друг друга, не имея надобности объясняться о разлуке. Между тем в августе я получила письмо от одного из петербургских друзей. Он советовал мне немедленно оставить Москву, чтобы отправиться на последнем корабле в Англию с знакомым семейством. Я показала письмо Дашковой, и она слезами на глазах признала необходимость моего отъезда. Я взяла с собой русскую горничную, клюшника, княгини и рассыльного мальчика. Минута прощания, и притом последнего прощания с княгиней, была трагической минутой. Через час после того, как я приняла прощальный ее поцелуй и благословение, я тихонько прокралась в ее комнату. Она спала с ясным юношеским выражением на лице. Я долго смотрела на нее, пока не залилась слезами, и покинула ее. Покинула навсегда. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.